Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Программа «Страна без сирот» – это сообщество приемных родителей, педагогов, психологов, юристов, выпускников детских домов, волонтеров и всех неравнодушных людей.
Здравствуйте, это программа «Страна без сирот».
Наша программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
А сегодня в студии работают с вами ведущая Светлана Сорокина, педагог-психолог МГТУ имени Баумана, руководитель онлайн-школы для мам-развионика, консультирующий психолог.
И Юлия Павлюченкова, многодетная мама пятикровных детей, приемная мама 8 детей, кандидат политических наук, председатель правления фонда «Хочу верить». Точно. И сегодня у нас есть гость, хотим вам представить, Илья Воробьев, семейный психолог, системный семейный психотерапевт и приемный родитель. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Как интересно. Я вообще люблю, когда у нас в гостях мужчины. Это как-то вселяет надежду на то, что не все вот кончено.
Да, что мужчины также занимаются детьми, для мужчин также интересна эта тема, да?
Да,
и очень важно вообще, чтобы папы тоже занимались, не только было материнство, а то есть такое слово материнство, а папство какого-то.
Отцовство.
Отцовство.
Папство. Отцовство есть, уже придумали.
Отцовство придумали, но да. Тем не менее, почему-то это не настолько популярная тема, я не знаю, наоборот, всех пап в основном только ругают.
Итак, все папы, объединяйтесь. У меня сразу вопрос к вам, как к двум психологам. Я недавно совсем видела карикатуры. Ну, то есть это такие карикатуры, которые, по-моему, если я не ошибаюсь, нарисовала французская художница, и она же психолог. Она о том, что мамы чаще всего подвергаются... Сейчас я вам это сформулирую по-русски. Давайте расскажу, не сформулирую. Ну, потому что я не могу сейчас так... там это было в немецком формате, я переводила. В общем, все очень сложно. Смысл такой, что... На папах нет ответственности той, которая есть у мам. Смысл такой, я приведу пример, что мама, когда идет вытаскивать вещи из стиральной машины, которые постирались, спотыкаясь, например, коврик, понимает, что надо собрать коврики, и в том числе в туалете, и потом их перестирать, то есть она вытаскивает вещи, потом запихивает эти коврики, запускает новую стирку. Когда она идет вешать, она, спотыкаясь, кошку, она понимает, что надо поменять лоток кошки, и еще дальше меняет лоток, понимает, что вот там оставили сумку в прихожей, где лоток кошки с продуктами, и что их надо запихнуть в холодильник, потом она понимает, что холодильник давно не мытый. И так дальше. По-моему, это по-русски называется ментальная ответственность. Нет, может быть, я ошибаюсь. Ну, смысл был такой, что проблема выгорания у мам, она в том, что они постоянно вот в этой вот ответственности. Ну, там предлагает автор это название как ментальное, по-моему. А у папы, если он должен вытащить из из стиральной машинки белье, он просто берет и вытаскивает белье и вешает его максимум. Mm-hmm. И все. То есть он не видит нестиранного коврика, неубранного лотка, оставленного в коридоре пакета с продуктами, и дальше вот по списку. Вот, скажите мне, пожалуйста, и почему-то мне так эта вот тема так отозвалась про вот эту ответственность. Я все время хожу и после этого думаю, а чем же вот забита моя голова на 90%? Понимаю, что примерно вот этим вот. Ковриками, лотками, посудой.
Кошками.
Там, кошками, да, и так дальше. Это где-то на подкорке крутится, как, знаешь, постоянно, когда ты один файл откроешь, еще один файл откроешь, еще один файл откроешь, еще...
И вот оно. И потом миллион там... открытых вкладок, да, а уже спать пора давно.
Да-да-да. И компьютер, зараза, работает.
Висит он еще очень часто, когда уж слишком много...
Ну, мне кажется, это вот такая... как бы продолжение известного анекдота. Да, хотела всего-то навсего чаю попить, а зачем мне ремонт на голову?
Да, вот. Да. Именно так. Но действительно, ведь это так. И зачастую именно женщины несут в себе вот эту вот ответственность.
Это несут, и это, конечно, вопрос такой вот оптики, вопрос того, как настроен наш взгляд.
Фокус внимания, да?
Фокус внимания, фокус контроля, на что он настроен, что включается в зону моей, что я включаю в зону моей ответственности, и что не включаю. Потому что, когда вы говорите, папа просто берет и выгружает.
Ну да, надо повесить белье.
Ну да, нужно повесить белье, он вынул белье из машинки и его повесил. Ну хорошо, гештальт закрыт.
Да.
Вот. Это, ну, собственно, вот то, о чем мы говорим, это и составляет такую вот феминистической парадигме проблему женскую, да, ответственности как бы за все, да, за все, что касается мужа, детей, дома, кошки, собаки, ремонта и вот все. И получается, что женщина как бы ответственна вообще за все, да, ее зона ответственности нигде там не заканчивается, а мужчина ответственен за какие-то конкретные вещи там, за добывание денег, не знаю, там, за то, чтобы машины ездили, за то, чтобы там, не знаю...
Компьютеры
там,
работали.
Компьютеры, да? Работали, аренда была заплачена. Ну вот какие-то такие конкретные вещи, где зона ответственности понятна и...
И ясна, да.
И заканчивается, да. Не только не бесконечно, а заканчивается. Но... И вот все-таки вот это уже в известной степени такой стереотип, потому что, ну вот, это система женщина как бы тащит на себе дом, а мужчина помогает, да? Вот она знает, что нужно сделать, и, значит, ему вот дает такие указания.
А
вот,
если не
то,
знает?
Вот то.
Что делать женщинами, которые это не знают?
Вот. А если не знает, тогда другая парадигма. Вот мы тут говорили как раз о том, что есть совершенно другие мужчины, которые там соло-папы, например. Да.
У нас был такой в гостях. А? У нас был такой в гостях, помнишь?
Да.
Прикольный такой дядечка. У него...
Он огромный молодец, очень, да, ответственный.
Трое, да, или четверо мальчиков у него.
Но вообще, я думаю, что это не про ответственность, а про способ мышления.
Но это же связанные вещи. Способ мышления предполагает, что я тут ответственен, а тут не ответственен. Но...
Мне кажется, что это как в картинках рисуют, что у женщины клубок мысли в голове, а у мужчин линейное мышление, да.
Не знаю, мне кажется, что это все-таки вопрос такого вот, я в рамках привычной парадигмы, вот я, допустим, женщина, я двигаюсь так, как обычно предполагается, я беру как обычно то, что женщины на себя берут, или я критически рассматриваю и что-то беру, что-то не беру. И выбираю, допустим, тогда себе спутника жизни такого, который не помогающий папа, вот в кавычках, а он настолько же включен, насколько и я. Ему не нужно объяснять там, как выключить стиральную машинку, или как включить, или куда вешать это белье, или...
Так бывает?
Или куда класть там вот это мясо, а куда то мясо.
Да-да, я сейчас, конечно, так шучу в какой-то степени, но ведь это действительно очень серьезная, глубоко такая зарытая, может быть, проблема, когда и в приемных семьях, я сейчас выведу к чему, к тому, что не учи ребенка жить. Он просто живет рядом с тобой, он будет жить точно так же.
Он и так научится,
глядя на себя. И все, что мы ему говорим, это все бесполезно, потому что мы можем говорить: не кури, покуривая сигарету, это вредно, да? Не пей, пия, не гуляй, гуляя, и будь хорошим, ходи в церковь, не ходя. Да?
А еще мне нравится, сейчас родители говорят: дети мало читают, и сами родители не читают при этом. Я говорю: а вы мне говорите сами, какую вы книгу прочли последнюю?
Помню, 2 года назад точно что-то читал.
Да, даже дети должны читать ежедневно.
А вот в их возрасте я читала ежедневно, обычно говорят. Но вот действительно это так. И я к чему? Я к тому, что вот эти вот отношения... Я недавно читала книгу.
Точно помню, да?
Вот. И как раз эта книга была о воспоминаниях быта крестьян. Быта крестьян, которые были сосланы, жили в Сибири. Ссыльные крестьяне. И которые, именно староверов. То есть их быт. Понятно, мы, конечно, понимаем, что там люди выживали, но очень же четко было транслировано, несмотря на то, что они были сосланы, то есть они поменяли место жительства, да, и все остальное, очень четко было транслировано мужские функции обязанности, женские функции обязанности. И воспоминания, то, как это вот транслировалось, как это передавалось детям. И я вот задумалась, почему-то это там вот как-то так было показано, или я так, это как раз на фоне того, что я эти карикатуры читала и переводила. Никто мужчинам не указывал, как вешать белье, или там, куда класть какое мясо. Мужчины это же знали сами. А почему мы сейчас живем в каких-то других парадигмах, когда мужчине надо сказать? То есть вот это меня там, да... И я подумала о том, а как вот в приемных семьях растут дети, а очень часто это просто даже одинокие мамы. И, конечно же, если рассматривать вариант в детском доме или с одинокой мамой, конечно, с одинокой мамой лучше. Но, а что заложится? Да? А как заложится? А что дальше будет транслироваться? Хотя я знаю исключение из правил, когда дети алкоголиков становились идеальными семьянинами, да, которые ценили, любили своих детей, никогда не пили и вообще были уникальны.
Ну, часто дети алкоголика вообще на дух не переносят алкоголь.
Да.
Ну, вот когда вы сейчас говорили о крестьянах, мы же понимаем, собственно, вот я сейчас вспомню свое культурологическое образование, что вот эти вот, то, с чего мы начали разговор, все вот эти вот стереотипные представления, что женщина там ответственна за все, за все, за все, а мужчина за какие-то конкретные вещи, это же все идет, собственно, из крестьянских семей.
Не соглашусь. Знаешь почему? Перед Богом за семью ответственный мужчина. И никто это не менял.
Не менял.
И то, что за быт ответственна женщина, да, но этот быт ей в первую очередь обязан создать мужчину.
А, но я не об этом немножко. Там все было очень функционально, и мужчина знал, что ему делать, женщина знала, что ему делать, и это были разные вещи.
Да, вот. Это я согласна.
При этом было понятно, где им взаимодействовать и как им взаимодействовать в рамках хозяйства, дома, там, поля, всего
да,
этого.
Да, все было ясно, да.
Да, все было ясно. А поскольку у нас вот жизнь меняется очень быстро, то неясно, и кроме того, вот есть то, о чем там много говорила Петрановская про дефицит мужчин в результате всех социальных катаклизмов. Да. И, соответственно, вот такая вот стигма, что, ну, мужчина, что бы он там ни делал или не делал, уже хорошо, вот есть.
Лишь бы
он,
есть, да,
есть
лишь
он,
бы
и да. Слава Богу, да, хоть какой-нибудь, хоть там пьющий,
гуляющий, будем терпеть,
да.
Молиться.
Да, вот он есть. И какой уж там, какая там на нем может быть ответственность, да?
Так вот, понимаешь, вот это же, вот это меня и удивляет. Я сейчас вот последнее время анализирую те моменты, которые транслируют про ответственность перед Богом мужчинам. Да нет, минимум, кто даже из священников говорят: мужики, алло, вы ответственны, что мы сидим на попе, встаем, пошли, давайте. Понимаешь, а в основном рассуждения именно такие. Бедные, несчастные, забитые там не знаю как, мамки, папки там, у вас там папок нет у вас, одни женщины вас воспитали, и вот мы сейчас вот-вот.
Я вот в нашей церкви сталкиваюсь с другим, что там.
Да?
Да, ты мужчина, ты отвечаешь.
Супер, слава Богу. Видимо, мы ходим куда-то в разные места. Но я просто вижу вот это оправдание, и оно меня где-то внутри начинает возмущать, я начинаю делиться там, да, мне говорят: ты что себя так ведешь? Ты как будто не православный. Я говорю: алло, в православии мужчина ответственен перед Богом.
Ну, конечно, он...
За жену, за детей,
он
за семью.
Никакой не какой-нибудь слабый хлюпик, который... ну что я могу, да?
Да, что я могу? Я не работу найти не могу. Что же я, бедный, несчастный? Не про это.
А ей найти работу легче. Ей прямо вот кидаются с предложениями.
Да, направо и налево, да, для многодетной матери.
Да, в резюме 5 детей и еще 3 приемных.
Мы сегодня планировали говорить о кровных семьях. Да. О кровных семьях у меня больная кровных? Для меня. Ну, о кровных семьях в
приемных детей.
Приемных детей. Угу. Правильно?
Хорошо. Ну, так? Я планировал немножко не об этом говорить.
Давайте расскажите, о чем вы.
А я планировал поговорить вот о такой проблеме. Мам, кровных мам, биологических мам в приемных семьях, вот об этой фигуре, о которой всегда сложно говорить. Ну, очень часто, в большинстве случаев сложно говорить, потому что раз ребенок оказался в приемной семье, значит, что-то там не сложилось в кровной. И вот есть вот эта фигура биологической матери или мамы, о которой нужно как-то говорить, которой нужно вырабатывать какое-то отношение. И чем...
страшно.
И страшно, и больно, и много-много всего всплывает вот у приемных родителей.
Я бы вот чуть-чуть для наших радиослушателей хотела бы пояснить, а зачем, давайте мы расскажем, зачем вообще с ребенком говорить об его кровной маме. То есть начнем сначала. То есть для чего мы это говорим ребенку? Может быть, кто-то думает из наших радиослушателей, что стоит просто промолчать вообще.
Очень
Но
часто,
есть какая-то кстати. Мама там, да, и есть. Зачем мы о ней говорим?
Мы говорим о ней и о кровном папе тоже по очень понятным причинам. Дети попадают в приемные семьи не из воздуха, они не из ниоткуда, не из космоса попадают. У них есть собственная история, и они имеют право на эту историю, и они зависят от этой истории. Потому что если я, допустим, как приемный ребенок, знаю, что там ко мне относились в кровной семье так-то, допустим, плохо, да? Соответственно, я это переношу на себя, потому что ребенок, для ребенка родители, любые родители, они всегда, у них всегда есть правота некая.
То есть раз плохо относились, значит,
значит,
я был плохой.
Значит, я виноват. Я значит, виноват. Я что-то не то делал. Значит, я плохо себя вел. Значит, я плохой. Да? И жить вот этим, с этим сознанием, что я плохой, чрезвычайно сложно. И человеку нужно возвращать понимание того, что он хороший, что дело, нет на нем вины. Дело не в том, что он какой-то не такой плохой и что-то не так делал.
А скажи, пожалуйста, а если ребенка взяли в грудном возрасте, угу, и у него нет воспоминаний о кровной семье?
Даже,
надо ли об этом говорить?
Даже если его взяли в грудном возрасте, все равно вот эта история, она у него есть. Даже в грудном возрасте, значит, его где-то оставили, там, в роддоме, где-то. И ну, от нас, от приемных родителей, зависит, как мы ему преподнесем вот эту вот историю его появления на свет, его начала, его жизни. Да? Почему так случилось, что он оказался у нас? Почему вот там рядом с ним учатся, играют, бегают другие дети, у них такого не произошло, а с ним такое случилось? Он все-таки какой-то вот не такой, да, что от него отказались. Или в чем тут дело? Это как мы расскажем эту историю, определит то, как ребенок будет себя понимать, как он будет себя оценивать.
Очень часто бывает, что опекуны, приемные родители, откладывают на потом. Вообще очень часто бывает, что ребенок растет, но если его не взяли, там, например, в каком-то возрасте, там, 8, 9, 6 даже, да, то если его взяли в более раннем возрасте, очень часто опекуны откладывают на потом этот диалог, потому что, во-первых, они знают как, не знают, как сказать, не знают, как начать, не знают, как вообще ответить на какие-то вопросы, а потом вот эти страхи, а вдруг он захочет найти свою маму, а что я буду делать, а вдруг он скажет, ты мне не мама, а я вот пойду искать свою маму и вообще хочу жить с ними. И, соответственно, откладывают на потом. И это потом очень часто не наступает очень долго. И более того, часто бывает, что наступает в пубертате, когда об этом рассказал сосед, кто-то Вася, Петя.
Угу. Неизвестный доброжелатель.
Да, неизвестный доброжелатель. И дальше это все выливается в конфликт в этой семье. Ну. И что вот здесь делать? Вот как здесь посоветовать или как здесь выстроить действительно вот этот вот диалог? Или, может быть, есть надо... 5 лет надо посадить ребенка и сказать ему вот это. Или в 7 лет обязательно надо еще раз ему это сказать. Вот как это существует? Как?
Ну, все-таки должен быть какой-то... вообще в семье эта тема не должна быть закрытой. В принципе, начинается все с того, что приемные родители об этом говорят между собой. Открыто говорят, не тише-ши-ши-ши-ши, что-то такое на кухне. Вот. А открыто говорят, что это не является тайной, что это признается. Потому что есть такая красивая метафора. Я когда-то своей дочке говорил вот о ее кровной семье, и мы рисовали домик, и я ей рисовал, смотри, говорю, вот у домика 4 опоры, 4 угла, 4 опоры. Вот обычные дети, у их домиков, можно сказать, 2 опоры, с одной стороны папа, с другой стороны мама. А вот приемные дети, они круче, потому что у них опоры-то 4. С этой стороны папа и мама, и с той стороны папа и мама. И чтобы вот этот ребенок наш приемный жил, рос, развивался, как бы вложились 4 рода, не 2, а 4. вот как, насколько ты ценен для мира, для мироздания, насколько важно Богу, всему, чтобы ты рос и развивался. И вот тут отсюда очень хорошо видно, что да, ребенок имеет право, ему же интересно, а что под теми опорами? И это тоже его, его история, его род, два, такие же, как, такие же полновесные, как и мы. И то, что случился какой-то сбой, ну, значит, этот кирпичик мы заделаем, заменим. Вот, собственно, наше решение тебя взять. Вот мы заменили этот кирпичик, и ты теперь можешь устойчиво стоять, развиваться, расти. Другое дело, что вот тут есть такая, я как раз об этом думал сказать, есть такая тонкость. Когда ребенок помнит, знает свою кровную семью, там, его по каким-то причинам изъяли в 4, в 5, там, в 9 лет, там все понятно. Там, допустим, была мама, был папа, уж какие бы они ни были, но ребенок их все равно любил, и мы можем говорить о том, как так вышло, почему так вышло, что вот ты оказался у нас. Но это понятно, что вот мы, папа и мама, и там папа и мама. Но бывает, что ребенка действительно оставили в грудном возрасте. И вот когда говоришь там, тебя там мама оставила в роддоме, получается, что само слово «мама», оно несет такой мощный позитивный заряд, что непонятно, если мама меня сразу в роддоме оставила, как же так? Она увидела, что я какой-то ужасный, какой-то не такой, какой-то плохой. Вот она это заметила и меня оставила. И вот тут вот мне кажется, что такое сильное слово, как «мама», использовать не нужно. Вот в фонд «Арифметику добра» приезжали психологи-американцы, и вот как раз вот это развлечение они вводили, как в английском, американском есть «dad» и «mom»,
да.
Папа-мама. И есть мамы и фазы, отец и мать. Мать. Вот у нас тоже мама и мать — это разные немножко вещи. Отец и папа — это разные немножко вещи. И одно дело, когда говоришь, что вот твоя биологическая мать, твой биологический отец, а другое дело, когда даешь вот это вот очень сильно позитивное «мама». Вот если это вот женщина, это тетя, которая тебя родила, не успела побыть мамой, то не стоит осложнять ребенку представление о том, как все произошло. Вот у него есть сейчас мама, которая функционально мама, которая о нем заботится, его кормит, за ним следит, там, которой можно прижаться, там, прийти и все рассказать. Вот. Есть, ну, по-хорошему, папа, который тоже папа, вот, и он тому научит, и то покажет, и тоже можно ему рассказать, и подойти, и все спросить. Вот, это папа и мама, которые работают папой и мамой. А есть какой-то мужчина, который вот поучаствовал.
Ну, про мужчину, кстати, про пап, ну, про отцов в данной ситуации, так, если взять вашу терминологию, реже всего вспоминают как-то.
Ну, наверное.
Ну, не знаю. То есть, вот, например, я даже могу взять статистику. Я могу на основе 8 приемных детей взять статистику. Ну, один был в роддоме, оставлен, нет, два было оставлено в роддоме, соответственно, в отношении родителей статистики нет. Но мы нашли их родителей, мам. Мам найти всегда проще как-то.
Запись, да.
Ну, где-то запись. У одного мама умерла, потому что была наркоманка. У второго мама умерла от рака в разы позже, но за 3 года до того, как он ее начал искать. А, с другой чуть-чуть фамилией, но все нашли. Но про отцов я не слышала никаких воспоминаний вообще из 8, кроме одного, когда вспоминали таком, что... А вот помню, когда папа там вот лежал вот то ли пьяный, то ли убитый, и крысы там вот ели там у него пальцы или уши, или там что-то.
Ну, в общем, да.
Отлично, такое воспоминание.
Чернуха думаешь, такая.
Да. И думаешь, мама родная вообще ночью не приснится. А вот о мамах как раз везде, даже где этих воспоминаний не могло бы вообще и быть, очень теплое, очень хорошее. И какие бы мамы ни были, били, убивали, там, не знаю, мамочка на каток водила, помню, как вот коньки мне шнуровала. Какой каток? Пьяные сожители, слава богу, малолетнее изъятие малолетнего ребенка из семьи, потому что не доросла до возраста своей сестры.
Ну, я думаю, думаю, вот коллега со мной согласится, что это все-таки про меня. Про то, что я хороший, меня любили.
Да, любой ребенок хочет в это верить.
Что меня любили, я был хороший, мама меня любила.
Более того, я вам скажу. Еще у нас, ты помнишь, Света, у нас несколько, у меня Макс этим страдал. Мама-то меня оставила. Угу. Она меня не оставила. Это у нее ее меня забрали.
Да.
А я вообще почти принц наследный.
Какие-то злые силы.
Злые силы. Да. А сейчас вот она узнает, что я есть. Она же меня найдет, заберет, и она окажется принцессой Диана. Да?
И как у меня, минимум,
как
да.
Минимум, да. И у меня там окажется замок, и я-то вообще прекрасный принц наследный. А все остальные-то, вот они-то вот как?
Ну, когда ребенку, приемному ребенку особенно сложно... А в жизни там учиться хорошо сложно, еще какие-то достижения ему не даются, то вот очень хорошо себя вот так вот успокоить тем, что «а мне не нужно, я и так принц Уэльский».
Да.
Просто вот, ну, наследство еще в пути.
Да.
Как у бухгалтеров есть, там, денежные средства в пути, да. Вот наследство еще в пути, там, бриллианты, уже их отправили, но вот они как-то на почте затерялись. Да. Ну, найдутся.
А вот, понимаешь, верят, и вот это вот в себе внушают, и вот эти все истории с мамами ж придумывают.
Да, да, потому что это намного проще, чем там вкалывать и хорошо учиться. Особенно, если там есть какие-то сложности объективные с тем, чтобы хорошо учиться. И, кроме того, это про то, что я хороший.
Да.
Я, может быть, лучше всех.
Ну, а вот тогда смотри, давай тогда вот такую логику. Вот у меня есть такой опыт. У меня есть, ну, уже не есть, уже была. Сейчас она большая, взрослая.
Но опыт-то есть.
Опыт-то есть, да. Была такая прекрасная у меня девушка, в возрасте 16 у нее настигла любовь. Сначала любовь ходила до 17 за руку, а потом, когда, значит, любовь перестала ходить за руку, а любовь была 24-летней, соответственно, у нас в нашей жизни появилась мама, кровная мама.
Это мама любви.
Нет, это мама вот этой девочки. У нас в семье была девочка. А любви было 24, это был мальчик.
Да, понятно.
А девочке было 17. Соответственно, все мои увещевания на тему, что до брака никак, ни вообще ни одним глазом, ни за руку, ни за что, вообще ни за ногу никак. В итоге мама появилась и сказала, ха-ха-ха, какие глупости. Ну что ты, давай. Ты знаешь, как надо, чтобы женился-то?
Сейчас научу. У меня опыт.
У мамы очень много опыта. Сейчас забеременеешь, ты и женится. А дальше история не про Советский Союз, и забеременеешь, ой, а что это ты, беременная, да? Ну что, я пошел. И дальше уже мой опыт, когда берешь уже стоять, парень, жениться или в тюрьму. Нет, мы законы знаем, она сама, все по обоюдному согласию и так дальше. И слава богу, все женились и все, но вопрос, опыт-то был. И мама-то была. И это намного было для девочки. И никакого вот вывода. Ну, мы потом разговаривали. Он говорит, а что такого-то? Ну, а что такого? Что ты злишься на меня? Я просто хотела в этот момент пообщаться с мамой. Именно в этот момент. Не в момент, когда она получала образование в частной школе. Не в момент, когда там она болела и лечилась. Не в момент, когда она отдыхала там в разных странах. А именно в этот момент она хотела пообщаться с кровной мамой. Именно хотела получить вот тот опыт, который она получила.
Потому что ей нужно было опереться на какое-то альтернативное мнение. Она себя еще не чувствовала вот способной маме сказать, не, мам, нифига, я хочу и все. Да.
Да.
Потому что мама как-то аргументированно объясняет, почему вот так не надо. А вот нужно быстренько подгрести кого-то,
подружку взрослого.
Да. А лучше взрослого. Вот мама идеальная фигура, потому что, ну, понятно, маме же нужно верить, и она взрослая, у нее тоже опыт. А одна мама говорит нет, а другая мама говорит да, нормально, все, они там между собой разберутся, а я пока делаю, что хочу.
И что же в этой ситуации делать приемным родителям, да, те, которые реальные сейчас, мама и папа выполняют эти функции? Потому что, насколько мы понимаем, влияние кровных родителей может быть непосредственным, как в случае Юли.
Да, да? Как в случае в вашем, ты не помнишь?
Как у нас в семье, да.
В тюрьму или... звонила и рассказывала, что делать.
Да. Или в случае опосредственном, когда ребенок живет в мире своих фантазий о принцессе Диане там, да. Что делать родителям в этой ситуации?
Ну, мне кажется, ответ только один. Контакт с ребенком, разговаривать, говорить ему о том, почему мне важно тебе об этом сказать.
Почему мне важно, что тебе об этом сказать? Почему мне важно сказать, что да, у тебя была мама, или что...
Нет, я про конкретную ситуацию. Ага. Почему мне вот в этой конкретной ситуации важно тебе об этом сказать? Почему я считаю так? Ты, да, это твоя жизнь, я не смогу ее прожить за тебя, но... Если ты делаешь какой-то выбор, ты несешь за этот выбор ответственность.
Ну, в тот момент же они в эмоциях, они говорят, да, хорошо, ну несу. А ты же понимаешь, что потом ответственность несешь ты.
Ну, все-таки это действительно их жизнь. Да, мы, конечно, как родители, никуда не хотим убегать с этой лодки. Но все-таки если девочка там рожает, это ее жизнь, это она себе вот меняет жизнь вот таким образом. Если мальчик там 18 решил завести ребенка, это меняет его жизнь.
Но он не в состоянии 18 оценить реально.
Не в состоянии, но мы тоже не в состоянии прожить их жизнь за них и передать им свой опыт. Мы можем то, что можем. Да? Мы можем поддерживать контакт максимально доверительным. Можем работать открытой дверью, открытым окном всегда, когда тебе нужна помощь, когда у тебя есть вопросы, когда тебе нужна поддержка. Я готова это дать. Но вот прожить их жизнь, конечно, мы не можем. Тут нужно понимать все-таки свои ограничения. Мы не боги, чтобы вот за них все решить, подстелить им везде соломку, передать свой опыт. Увы, это уже их жизнь.
Ну, тогда, Илья, получается, что, может быть, и правы те приемные родители, которые не хотят говорить о кровных мамах, о кровных папах, потому что, чтобы не вызывать у ребенка интерес, чтобы не... Вот, например, я после того случая, спасибо Господу, что это были мои первые приемные дети, после всех тех случаев все мои розыски, поиски и контакты с кровными людьми проходят без участия приемных детей. То есть, если мне нужно найти по какой-то там вот причине этого приемного, вернее, кровного родителя, если мне нужно найти кровного родителя, то я просто беру и нахожу.
Угу.
Но я их не знакомлю. Я с ними не инициирую общение. И вообще, более того, я их изолирую максимально друг от друга. Это не исключает наших разговоров в семье об их мамах, ну, об там папах, если надо. Это не исключает ничего, но я не даю позитивную оценку ни действиям ее, ну, их родителя, мамы кровной, например. Более того, я очень четко называю вещи своими именами.
Ну, тут и важно не давать позитивную оценку, не давать негативную оценку, а давать нейтральную оценку.
А как это сделать?
Всегда есть какие-то слова. Всегда. Скажем, можно сказать, что твоя мама там валялась под забором. Можно сказать, что да, твоя мама страдала алкоголизмом. Это болезнь, и, ну вот, ей было сложно, она не справлялась.
Но не будет ли при этом у нее такой образ великомученицы прям?
Да, страдала алкоголизмом.
То, что она бедняжка.
А валялась под забором-то, понятно, вон валялась под забором.
А ребенок, он ведь часть своих родителей, в том числе кровных родителей. Если моя мать плохая, если она там под забором валялась, значит, я тоже какая-то такая или такой.
Логично.
С другой стороны, очень тонкий и сложный вопрос, например, как в нашей ситуации было, когда мама звонит, да, ну, конечно, обеспечен был доступ к ребенку, потому что ребенок уже в подростковом возрасте попал. И мама по телефону начинает настраивать ребенка против приемных родителей, которых она в глаза не видела и не знает, кто это такие вообще, да, рассказывает, что там обворовывают.
А мама на секунду в тюрьме. Ну, чтобы понимание.
Да, да, да.
Звонит такая, да, ее ребенка воспитывает эта семья. Спасибо семье. А мама, вот, да, вы плохие. Они
да,
плохие.
Рассказывает, что обворовывает эта семья этого ребенка.
Не додает, не докармливает.
Не додает. А у ребенка входит в подростковый возраст. Не купили новые сапоги, там, дорогущие какие-то.
Телефон не поменяли, я уронила.
Да, 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 то есть что-то такое происходит. Конечно, всегда есть к чему придраться, да, тем более в подростковом возрасте. И вдруг оказывается, что мама-то права, родители текущие приемные, они вот злыдня, обворовывают, не покупают, недолюбливают, не дают там что-то, а еще и запрещают и заставляют учиться. А вот мама выйдет, и можно будет не учить этот английский, да?
Да, и опять же, это вопрос доверительных отношений с ребенком, вопрос контакта. И готовности отвечать на его вопросы. Почему вы мне не покупаете айфон? Вам жалко, да?
Да.
А вот потому-то, да. А вот потому-то, потому-то, потому-то. Смотри, вот у нас деньги распределяются вот так. Вот на это ушло столько-то денег, вот на это ушло столько-то денег, вот на это ушло столько-то денег. А сколько у нас было? Вот папина зарплата, да, вот там пособие.
Ну, алгоритм понятен, да.
Да.
Илья, можно я тебя перебью? Вот представь себе эту же ситуацию 100 лет назад. Или 150. Ну, давайте представим эту же ситуацию. Бабы, которые валялись под забором.
Я думаю, что невозможно представить такую
вот.
Ситуацию.
А не дает ли сегодняшняя жизнь слишком много прав и этим кровным мамам, и вот этим прекрасным детям? Понимаешь? Вот как бы строилась бы жизнь мамы, ну, вернее, как бы строилась бы жизнь ребенка, рожденного от мамы, валяющегося под забором? Идеальный вариант, если бы ее бы взяла семья батюшки в прислугу, ну, так хорошо, прислугу возьмем в кавычки, да, в помощницы, и выросла бы она с батюшкиными детьми.
А, могли ее никто не взять, и так бы вот за этой мамой ходил этот ребенок,
да,
там, вытаскивал бы из-под забора.
Или взяла бы какая-нибудь родственница мамы, mm-hmm, пожалев, и вырастила бы сиротку, максимум там отдав бы ее там в 10-12 лет кому-нибудь там белье стирать.
Ну, или взяли бы в приют.
Ну да, тоже неплохой тоже вариант.
Ну, может быть, неплохой, может быть, плохой, потому что 150 знает, да, лет назад были те еще приюты.
И... Ну, и сейчас они эти тоже,
сейчас,
знаешь.
Сейчас другие там сложности, но тогда еще было четкое понимание, что детей нужно бить, чтобы они, значит...
Ну, пока ладно,
ради,
да,
ради
это да,
пользы,
я поняла, да.
Да. Вот.
Мы сейчас пока нивелируем.
Или там, почитаешь какую-нибудь Шарлотту Бронте, когда там их с утра кормили овсянкой,
да,
с вечера кормили овсянкой, вот, а днем там что-то такое.
Чай давали.
На горячей воде.
Да.
Вот. Вот такая бы судьба.
Я же говорю, вопрос. А вот мы сейчас так много... предоставляем прав, вот права женщины на воспитание ее ребенка. Женщина в тюрьме, но у нее есть права. Я сейчас никоим образом, да, не хочу отнять эти права у женщин или никоим образом кому-то дать. Но я просто реально удивляюсь. То есть мы никак не, скажем так, ущемляем в правах тех, кто, очевидно, для нашего общества не полезен. Да?
Ущемляем?
Ну, не ущемляем. Не ущемляем. А если мы пойдем по аналогии того, как человек транслирует свой образ жизни, то мы придем к тому, что завтра эта девочка, оставшись рядом с мамой, чаще всего, ну, мы про статистику, да, окажется в тюрьме, потому что она будет повторять ее образ жизни.
Ну, потому что у нее нет другого опыта. Там,
да.
Ей вообще сложно вылезти из,
да,
этого. Нет ресурсов, чтобы вылезти из этого.
Так вот, понимаешь, с одной стороны, я очень часто выступаю на... Света знает, я очень часто выступаю на группах у девочек-наркоманок, алкоголичек. Именно в женских сообществах, mm-hmm, антинаркотических, антитаких алкогольных. И девчонки... плачут, потому что, в принципе, очень часто может быть, что именно их дети окажутся в моей, в твоей, в ее семье. Но, понимаешь, я тоже понимаю, что вот передо мной сидят девочки, которые сейчас уже, находясь в реабилитационном центре, осознали всю там тяжесть падения, всю ситуацию, в которой они сами себя вели. И они пытаются оттуда выкарабкаться. Они пытаются, опираясь там на церковь, на общественные организации, на различных там всяких лидеров там и просто психологов и наркологов, пытаются из этого ада выбраться. И у них дальше все равно стоят вопросы забора своего ребенка из приемной семьи. Потому что логично, что они хотят вылезти, забрать своего ребенка и воспитывать его дальше самостоятельно. И миллион всяких других задач. Но я, знаешь, как с двух сторон, то есть и с одной стороны, как человек, который хочет их поддержать, и с другой стороны, как человек, в семье которого растут дети, mm-hmm, из подобных семей. И тут вот все время у меня такой внутренний вопрос. А что делать-то, да? Как? Ограничивать и забирать вовремя? Или же наоборот, оставлять ребенка в этой семье? Пусть там больной, пусть хромой, пусть алкоголички, но поддерживать и тянуть, не изымая из семьи.
Ну, Я считаю, что пока можно помогать семье, нужно помогать семье.
Это очень субъективно, понимаешь? Для органов опеки, например, это очень субъективно. Ну, понятие «пока можно помогать»
— это вопрос того, как работают, как устроены органы опеки, конечно, как вообще система наша поддержки устроены. Вопрос того, что система это явно недостаточно поддерживает семьи. Но если мы во главу угла ставим ребенка, пока мы можем его вот так сильно не травмировать, изымая из кровной семьи, пока можно эту семью поддерживать, как-то ее возвращать, нормализовать, возвращать к нормальной жизни, нужно это делать.
Ты знаешь, ты сейчас мне, когда сказала, что когда мы во главу угла ставим интересы ребенка, мне вспомнилась ситуация, которая происходит сейчас с моей знакомой. Она была замужем за очень богатым мужчиной. И этот очень богатый мужчина в какой-то момент решил, что ему надо поменять жену.
Бывает такое.
Бывает, без вопросов. Но у них оказался совместный ребенок. Точнее, два. И вот сейчас богатый мужчина уже 2 года не разрешает видеться матери со своими детьми. Причем государство в виде органов опеки и всех-всех-всех остальных органов находится на его почему-то стороне. Потому что он действует в интересах детей. Он может их свозить в Англию.
А как же он действует в интересах детей?
Вот я тебе говорю, это из характеристик, из документов органов опеки, где они опираются на то, что у мамы нет недвижимости. Она не может проживать где-то с детьми, а у папы есть целый дом, где у каждого ребенка собственная комната. У мамы нет собачки и кошечки, а у деток есть такая привязанность. У мамы нет средств к существованию, ее заработная плата в виде 40 000 рублей недостаточно для того, чтобы детям, привыкшим к определенному питанию, образу жизни, медицинской, там, этому самому, предоставить. И вот 2 года, действуя якобы в интересах детей, происходит этот кошмар. Да? И, соответственно, вот я просто к вопросу, что мы считаем и что есть, действуя в интересах ребенка.
Да, ну я думаю, что понятно, что в интересах ребенка, конечно, чтобы у ребенка были оба родителя.
Понятно.
Оба.
И возвращаясь к нашей теме, я про то, что органам опеки очень. Получается, надо субъективно принять решение, как они должны изъять или оставить. У бедной мамы, или у бедной даже не мамы, хорошо, у семьи, у которой сводят концы с концами еле-еле и живут на пособие, у которых нет ремонта там по каким-то причинам финансовым, да, их надо изъять или оставить. А у них 5 или 6. И мы знаем такие истории и в Краснодарском крае, да, и в Ставропольском крае, когда приходят и говорят, ой, у вас нет ремонта, вот у вас пустой холодильник, а сколько раз мы вместе с Сашей Гизаловым, с другими ребятами, волонтерами.
И ананасов ездили. В холодильнике нет.
Да, и ананасов нет в холодильнике.
Почему?
Конечно. А Новый
год скоро. В конце концов, да.
Да, в конце концов.
Детей лишают радости.
Да.
Да, а детей, которых... Я знаю вот реально случаи, когда детей в синяках привозят в детский дом, а через 2 месяца возвращают в семью. Избитых вот их вылечили, с семьей немножко поработали, но это хорошо, что с семьей еще поработали, да? А дальше уже за ним никто не смотрит.
Ну, бьет же, значит, любит. Чё-то.
Но это опять же вот вопрос к тому, кто работает в опеке. Какое образование они получают и где вообще профильное образование для работников опеки?
Нет, подожди, есть. Любые социологические факультеты, социальная работа, управление в социальной сфере. Мне кажется, сейчас достаточно большой спектр тех факультетов,
да,
которые образовывают.
Но мы же понимаем, что это все не совсем то. что есть много-много специфики, что много чего должен знать и уметь этот сотрудник опеки по-хорошему, чтобы принять правильное решение.
Очень сложный вопрос мы сегодня взяли, я тебе скажу.
Ну так как наша программа потихоньку все-таки подходит к концу, мне бы хотела задать Илье очень важный вопрос, да? Вот нас сейчас слушали почти целый час радиослушатели наши. Я напомню, что это программа «Страна без сирот». И в этой дискуссии мы очень много говорили про кровных родителей, про проблемы, с которыми сталкиваются. И наверняка у радиослушателей возник страх принять семью ребенка, потому что могут оказаться родители маргинального характера, да?
Странно, если они окажутся не маргинального характера.
Да. И как, что мы можем сказать нашим...
Дети балерины, авиаконструктора, погибших в автокатастрофе.
Да. Нет. Что мы можем, как мы можем поддержать наших радиослушателей в мысли о приеме детей в семью в страхе вот в этом, да, кровных родителях, маргиналах.
Это, значит, так напоследок. Такой лопата.
Да. Давайте, Илья, расскажите, как мы поддержим наших радиослушателей в этом вопросе?
Я думаю, что все мы приемные родители, не все мы приемные, а все приемные родители знают, как много нам дают наши дети приемные. Как здорово, что они у нас появились, и как мы им благодарны, что они нас нашли. Вот не только мы их нашли, но и они нас нашли. И сколько всего хорошего это принесло в нашу жизнь. Мы говорим по понятным причинам, о сложностях, трудностях, опасностях, страхах, которые сопровождают жизнь приемных родителей, но забываем говорить о радостях, которые, несомненно, присутствуют, их много, это здорово.
Но также стоит заметить, что на школе приемных родителей тоже разбирают все-таки эти вопросы.
Конечно, тема кровное влияние кровной семьи и ее участие в жизни ребенка очень часто, прям отдельным пунктом, да, отдельным блоком.
Поэтому для начала мы, как всегда, всем рекомендуем, если есть мысль, если есть сомнения, если есть вопросы, идите в школу приемных
родителей. Разумеется. Это, вот я считаю, обязательный такой пункт. И до сих пор встречается где-то в специальных группах. А вот как бы побыстрее получить документы? Не надо побыстрее, потому что то, что дается в школе приемных родителей, это очень-очень важно. И когда мы с женой вот окончили школу приемных родителей 100 лет назад, у нас появилась такая вот... Как жалко, что всем будущим родителям...
У меня тоже такая тема, да, просто родителям.
Да, просто родителям. Неважно, как должен появиться ребенок, почему у всех нет возможности пройти школу приемных родителей, пройти ШПР.
Мы будем заканчивать уже. Сегодня была у нас интересная тоже программа, интересный разговор. А я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире программа «Страна без сирот» на радио «Радонеж». Наша программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. И сегодня у нас в гостях был
Илья Воробьев,
да, семейный психолог, системный семейный психотерапевт, приемный папа. И не только приемный папа.
Не только приемный папа.
Да. А программу вела Светлана Сорокина
и Юлия Павлюченкова. Спасибо, что были сегодня с нами.
Спасибо и до свидания.
Спасибо. До свидания.
До свидания.